«Думаю», — добавил он, вопреки дурным предчувствиям. «Их было двое. Я помню разговор, хоть уже был мертв. Мне так кажется».
«Но ты слышал, как вертелась монета?»
«Да», — смущенно ответил он. «И не только. Я был там. Желтая земля, призрачный свет, хор стонущих голосов, голова смерти». Рваная снасть кивнула, словно подтвердились ее подозрения.
«Вмешался один из богов, капитан Парен. Вернул тебе жизнь. Ты можешь решить, что это сделано ради тебя, но, боюсь, об альтруизме речи не идет, понимаешь?»
«Меня используют», — ровно произнес Паран. Она приподняла бровь.
«Тебя это не волнует?»
Паран пожал плечами и отвернулся. «Не впервые», — пробормотал он.
«Понятно»,
— тихо сказала она.
«Значит, Скворец был прав. Ты не просто новый капитан, ты куда более важная фигура».
«Это мое дело», — отрезал Паран, избегая встречаться с ней глазами. Потом он обернулся к чародейке. Его лицо было мрачным. «А какова твоя роль во всем этом деле? Ты за мной ухаживала. Зачем? Служишь своему богу, да?» Рваная снасть коротко хохотнула.
«Вот уж вряд ли. Не так-то много я для тебя сделала. Опонны об этом позаботились».
Паран замер. «Опонны?» «Близнецы, брат и сестра. Близнецы удачи. Он тащит, она ведет. Это они были в моих снах? Голоса говорили о моем мече». Некоторое время он молчал, затем подошел к столику. Под зеркалом лежал меч в ножнах. Паран положил руку на рукоять. «Я купил этот меч 3 года назад, но в деле он побывал только несколько дней назад, против собаки».
«Ты это помнишь?»
Что-то в голосе рваной снасти заставило его обернуться. В ее глазах плескался страх. Чародейка даже не пыталась его скрыть. Паран кивнул. «Но имя клинку я дал в день, когда купил его».
«Имя?»
Улыбка Парана была мрачной. «Удача!»
«Этот узор ткался давно»,
— со вздохом проговорила рваная снасть и закрыла глаза.
«Впрочем, подозреваю, и опонным не могло прийти в голову, что первой кровью, которую отведает твой меч, будет кровь пса тени».
Паран прикрыл глаза, затем вздохнул. «Значит, это был пес!» Она посмотрела на него и кивнула.
«Ты уже видел Локона?»
«Да».
«Берегись его», — сказала рваная снасть. «Моя лихорадка — следствие того, что он применил путь хаоса. Если пути хоть как-то структурированы, то путь Локона прямо противоположен моему. Локон безумен, капитан, и он поклялся тебя убить».
Паран повесил меч на пояс. «А какую роль играет сам Локон?»
«Насчет этого я не уверен».
Похоже было на ложь, но Паран пока ее принял. «Сначала он каждую ночь приходил проверять твое состояние», — заметил капитан. «Но уже 2 дня я его не видел».
«Сколько я была без сознания?»
«Дней 6. Насчет времени, я уверен, не более твоего». Он подошел к двери. «Знаю только, что не могу здесь прятаться вечно».
«Погоди»,
— Паран улыбнулся. «Хорошо». Он снова развернулся к чародейке. «Скажи, почему мне не следует уходить?» Чародейка неуверенно помолчала, но потом сказала.
«Ты еще нужен мне здесь».
«Зачем?»
«Это не меня боится Локон», — ответила она, с трудом подбирая слова. «Это ты, твой меч, сохранили мне жизнь. Он видел, что ты сделал с псом».
«Проклятие!» — прошипел Паран. Она по-прежнему оставалась для него, по сути, чужим человеком, но это признание задело юношу за живое. Паран попытался подавить вздымавшуюся в нем волну сочувствия. Капитан говорил себе, задание превыше всего. Он уже отплатил чародейке за заботу, если она о нем вообще заботилась. В конце концов, она явно не раскрыла всех причин для того, чтобы продолжать прятаться, то есть не доверяет ему. Он говорил себе все это, но без особого успеха.
«Если ты уйдешь», — сказала чародейка, — «Локон меня убьет».
«А как же твои защитные чары?» — воскликнул капитан почти в отчаянии. «Локон сказал, что ты закрылась чарами». Рваная снасть натянуто улыбнулась.
«Думаешь, он просто так скажет тебе, насколько ты на самом деле опасен? Чары?»
Она рассмеялась.
«Да я и сижу-то с трудом. Если сейчас попытаюсь открыть свой путь, сила поглотит меня, выжжет дотла. Локон хочет, чтобы ты ничего не знал, ни о чем. Кукла лжет».
Даже это признание прозвучало для Парана полуправдой. Но оно было достаточно осмысленным. Объясняло, почему Локон ненавидит и явно боится Парана. Большего обмана следует ожидать от куклы, а не от рваной снасти. По крайней мере, так ему казалось, хотя никаких оснований для такого вывода не было, но все же, чародейка хотя бы человек. Капитан вздохнул. «Рано или поздно», — сказал он, расстегивая пояс с мечом и возвращая клинок на столик, — «нам с тобой придется прекратить эти маневры и игры. Опонны там или нет, но у нас есть общий враг». Рваная снасть вздохнула.
«Спасибо. Капитан Паран».
Он тревожно взглянул на нее. «Что?» Она улыбнулась.
«Приятно познакомиться».
Паран нахмурился. «Ну вот, снова взялась за свое».
«Войска, похоже, недовольны», — проговорила Лорн.
Они стояли у северных ворот крепи и ждали. Один из стражников ушел в город, чтобы найти второго коня, а оставшиеся трое держались в стороне и тихонько переговаривались. Ток-младший спешился. Он придвинулся поближе к своей лошади и сказал:
«Да, адъюнкт, очень недовольны. Расформирование 2-й-6-й армии привело к смене командования. Никто не остался на прежнем месте. От самого верха до распоследнего зеленого рекрута. Все взводы разделили. А теперь прошел слух, что мостожогов отправят на покой».
Он посмотрел на трех морпехов, поймал на себе и адъюнкте их суровые взгляды.
«Людям это не нравится»,
— тихо закончил Ток. Лорн откинулась назад в седле. Боль в плече продолжала ровно пульсировать, и адъюнкт была рада, что путешествие закончилось, по крайней мере, на время. После кургана Тлан и Мас не появлялся, но она часто ощущала его присутствие в пыльном ветре над потрескавшейся сковородой равнины. Оказавшись рядом с Током-младшим, Лорн почувствовала жгучую ярость и бешенство, которые царили среди малозанских войск на этом континенте. В крепе 10 000 солдат были на грани открытого бунта и ждали только слова первого кулака Дуджика. И высший маг Тайшрен не улучшал положение, открыто отменяя приказы, отданные Дуджиком офицерам. Но больше всего адъюнкта беспокоили смутные слухи о псе-тени, который напал на последнюю кадровую чародейку второй. Тут была загадка, и Лорн подозревала, что разгадать ее жизненно важно. С остальным можно справиться, если она возьмет руководство на себя. Адъюнкт страстно ждала встречи с Тайшренном и этой чародейкой, рваной снастью. Имя было знакомым, оно возбуждало воспоминания родом из детства. И вокруг всех уклончивых намеков оборачивался плащ страха. Но Лорн была готова сразиться с ними, когда наступит время. Ворота распахнулись. Она увидела морпеха с боевым конем в поводу, и морпех был не один. Ток-младший отдал честь Такриана, что адъюнкт слегка усомнилась в его преданности. Лорн осторожно спешилась и кивнула первому кулаку Дуджику. За 13 месяцев с их последней встречи в Геннабарисе военачальник словно постарел на дюжину лет. Лорн слегка улыбнулась, представив себе эту сцену со стороны. Первый кулак — усталый, старый, однорукий человек. Адъюнкт императрицы с рукой на перевязи и Ток-младший, последний агент когтей в Геннабакисе, одноглазый, половина лица опалена огнем. Вот они, представители 3 из 4 сил империи на континенте, и все выглядят припаршиво. Дуджик неправильно понял ее улыбку и сам заухмылялся.
«Я тоже рад вас видеть, адъюнкт. Как раз следил за пополнением запасов, когда солдат принес весть о вашем прибытии».
Его взгляд стал задумчивым, улыбка померкла.
«Я найду вам целителя пути Денул, адъюнкт».
«Чародейство на меня не действует, первый кулак. Уже давно. Хватит и обычного лекаря».
Она прищурилась.
«Если только мне не придется обнажать меч в стенах крепи».
«Гарантировать не могу, адъюнкт», — небрежно бросил Дуджик. «Идемте, прогуляемся».
Лорн обернулась к Току-младшему.
«Спасибо за сопровождение, солдат».
Дуджик рассмеялся и тепло посмотрел на Тока.
«В этом нет нужды, адъюнкт. Я знаю, кем и чем является Ток, как и практически все остальные. Если он такой же хороший коготь, как и солдат, вам бы лучше сохранить ему жизнь».
«То есть?»
Дуджик взмахнул рукой на ходу.
То есть репутация солдата второй — единственное, что спасает его горло от ножа. Так что уводите его из крепи».
Адъюнкт посмотрела на Тока. «Увидимся позже», — сказала она. Догнав Дуджика, который уже вошел под арку ворот, Лорн подстроилась к ритму его шагов.